Глава 58. Коломенский крёз. Может быть, в другое время Настя не так была бы довольна покорностью своего любезного. Но в тот вечер Ивана Сафроныча колотил озноб. Настя торопилась в аптеку купить малины, чтоб поскорей напоить старика и уложить. Она боялась, чтоб он не расхворался. К счастью, меры, принятые ею, удались. Старик спал хорошо, и проснулся здоровехонек, так, по крайней мере, он уверял свою дочь. В последнее время, именно со дня известной катастрофы, Иван Сафроныч много изменился. Тайная и тягостная забота, видимо, подавляла его ум и отражалась в его лице, постоянно грустном и болезненном. Остатки волос его, казалось, еще более поседели. Глаза ввалились, голос лишился прежней силы и уверенности, в которой так много было достоинства. Казалось, в несколько дней он постарел 10 годами. Он сделался молчалив, редко шутил с Настей и еще реже говорил с ней о своих планах спокойной жизни, которые они прежде вместе строили. Настя заметила также, что старик сделался необыкновенно скуп, чего прежде за ним вовсе не замечала. Он считал каждую копейку и поговаривал о перемене квартиры. Теперешняя казалась ему дорога. Часу в 12 утра, когда Иван Сафроныч читал, а Настя работала, у двери их вдруг раздался звонок. Вошел молодой человек и робким голосом попросил у Ивана Сафроныча позволения поговорить с ним 30 минут. Настя вышла в другую комнату. Молодой человек имел довольно приятную наружность и находился, очевидно, в сильном волнении. Когда они остались одни, и Иван Сафроныч спросил его, что ему угодно, молодой человек сильно смутился и несколько минут молчал. «Мой поступок безрассуден», — наконец сказал он нетвердым голосом. «Но я слышал, что вы добры. Вы сами были молоды, может быть, с вами тоже случались несчастья, и вы, по крайней мере, не перетолкуете моей просьбы в дурную сторону».
«Просьбы?» — спросил Иван Сафроныч. «Но чем же я могу вам услужить?»
«О, можете!» — перебил с уверенностью молодой человек. «Можете, но только захотите ли?»
«Если будет возможно», — сказал старик, которому понравилось лицо молодого человека.
— Но потрудитесь сесть, вы, кажется, очень встревожены.
— Да, я не спал с неделю, и если б вы знали, как я провел ее, не дай бог никому испытать такого несчастья. В глазах молодого человека показались слезы.
— Но что же такое случилось с вами? — спросил старик.
— Я вам расскажу все, — отвечал молодой человек, — потому что на вас моя единственная надежда. Если вы не войдете в мое положение, если мне не помогут, не дадут средства спасти мое честное имя, мою будущность и будущность существа, которое мне дороже жизни, о, я не знаю, что с собой сделаю. И он в отчаянии обхватил свою голову руками и несколько минут молчал.
«Вам странно, — наконец сказал он, собираясь силами, — вам смешно, может быть, что к вам, человеку совершенно незнакомому, пришел я изливать свое горе, просить помощи. Но я сирота, я никогда не знал отца. Я лишился матери, когда еще едва начинал ходить. О, я самое несчастное существо в свете!» Понизовкин почувствовал глубокое сожаление к бедному молодому человеку. В то же время любопытство его было сильно возбуждено, и он спросил: «Но какое же несчастье случилось с вами? Кто вы? Чем занимаетесь?»
«Меня презрел из сострадания человек посторонний, который заменил мне отца. Трудом, бережливостью, покорностью старался я отплатить ему за его благодеяние. Наконец я приобрел его доверенность, он вверился мне, как родному сыну, и я обманул его ожидания. «Видит Бог, я ни в чем не виноват», — продолжал молодой человек после минутного молчания. «Но поверит ли он? И не все ли равно? Он сам обременен семейством, все, что имеет он, нажито неусыпным трудом, бережливостью, многими пожертвованиями. И вдруг такая потеря! Нет, нет, я не могу отплатить ему такую черную неблагодарностью. Но кто же был причиной вашего несчастья?»
«Кто?»
— сказал молодой человек.
«Кто? Я сам не знаю».
«Странно», — заметил Понизовкин, которого недоумение возрастало с каждым словом молодого человека. «Но в чем же состоит ваше несчастье?»
«После многих лет труда, лишений, терпения и совершенной безнадежности в будущем мне вдруг улыбнулось счастье», — отвечал молодой человек. «Благодетель мой дал мне важное поручение. Оно должно было быть пробой моего усердия, моей преданности к нему, моих способностей. Исполнив его хорошо, я мог надеяться получить у него хорошее место, хорошее жалование, упрочить свое положение и улучшить судьбу бедной девушки, которая еще несчастнее меня и которую я люблю».
«Но что же помешало вам?»
«Деньги, которые я должен был передать одному купцу по поручению моего благодетеля», — с отчаянием отвечал молодой человек. «Эти деньги...
Вы проиграли их?»
«Нет, их у меня украли».
Он замолчал и закрыл руками свое лицо. Несколько минут продолжалось молчание.
«Очень-очень жалею вас», — сказал, наконец, Иван Сафроныч. «Но кроме дружеского участия и сожаления, что же еще могу я сделать для вас?»
«О, можете!» — воскликнул молодой человек. — Но захотите ли? Иван Сафроныч был так тронут его горестью, что обещал сделать все, что будет в состоянии, и обещание его было искренно.
— И вы не шутите?
— Я никогда не шучу такими вещами, молодой человек, — строго отвечал старик. Лицо молодого человека просияло. —
Но ведь сумма довольно большая, — сказал он. 40 тысяч.
У вас украли 40 тысяч?
Очень, очень жаль, сказал старик, качая головой. О, если вы дадите мне средства возвратить их моему благодетелю, моя карьера, моя честь будут спасены.
В лице Ивана Сафроныча выразилось величайшее удивление.
Так вы их просите у меня? Спросил он.
Да. «И клянусь вам, возвращу в несколько лет», — с жаром отвечал молодой человек. «А благодарность моя...»
Иван Сафроныч невольно посторонился. Ему пришла мысль, что перед ним стоит сумасшедший. Он молчал.
«Так вы согласны?»
«Да помилуйте», — сказал старик. «Если б я и хотел, то каким же образом я могу дать вам 40 тысяч, когда у самого нет...»
«У вас их нет?» — недоверчиво спросил молодой человек.
«Нет».
Лицо молодого человека снова помрачилось.
«Последняя надежда пропала», — сказал он плачущим голосом. «И вы не хотите помочь несчастному, но вы сами дали слово».
«Я дал слово сделать, что могу, но денег у меня нет».
«Нет», — повторил молодой человек иронически.
«Полноте, или вы боитесь потерять их?
Клянусь вам, они не пропадут. Я беден, но я могу и умею трудиться. Я вам дам документы».
Иван Сафроныч уже решительно убедился, что имеет дело с помешанным, и думал только о том, как бы поскорее выпроводить своего гостя.
«Охота вам, почтеннейший, — сказал он, переменив тон, — тратить время, прося денег у человека, который сам едва перебивается, тогда как есть столько богачей, которые, может быть, и сжалились бы».
«Вы еще смеетесь надо мною, — возразил молодой человек таким болезненно грустным голосом, что сердце сжалось в груди доброго старика.
он усомнился в своем предположении. «Я не имею никакого права на ваши деньги», — продолжал молодой человек. «К чему же напрасная ложь? Вы уже стары, и не лучше ли прямо и решительно сказать, что не хотите помочь?»
«Уверяю вас», — отвечал Иван Сафроныч, — «вы внушили мне такое сострадание, что я, может быть, и дал бы вам эту сумму, если б имел, но я не имею».
«У вас есть больше», — возразил молодой человек с полным убеждением. «Я знаю, наверное».
«Но откуда же вы знаете?
Кто вам сказал такую нелепость?»
«Нелепость», — иронически повторил гость.
«Если хотите, я вам скажу, как я узнал. Рядом с вами живет мой приятель, такой же бедняк, как и я. Он однажды не спал ночь, занимаясь перепиской, и слышал собственными ушами, как вы, возвратясь домой, сказали своей дочери, что выиграли 350 тысяч».
«А, так вот что», — произнес Иван Сафроныч.
«И не один Горелин», — продолжал гость, — «весь ваш дом, вся Коломна говорит теперь, что у вас огромный капитал. Болтуны, разумеется, преувеличивают, утверждают, что вы миллионер, но Горелин знает истину».
«Боже мой! Боже мой!» — повторял Иван Сафроныч, качая головой. «Какое заблуждение!
Теперь только он начал понимать, почему с некоторого времени и дворник, и хозяйка, и жильцы оказывали к нему глубочайшее почтение, низко кланялись при встрече, умильно глядели и предлагали свои услуги».
«У меня нет никого ближе Горелина», — продолжал гость. «Когда случилось со мной несчастье, я приехал прямо к нему и рассказал все. Оставалось еще 10 дней, которые я мог не являться к своему хозяину, не опасаясь возбудить подозрения. И мы решились употребить их на то, чтобы приискать деньги. 3 дня мы бегали и хлопотали. Наконец потеряли всякую надежду. Тогда Горелин рассказал, что рядом с ним живет человек, который имеет огромный капитал. И мне пришла глупая мысль попросить у вас. Но теперь я вижу, как она была безумна.
Понимаю, все понимаю, — сказал печально старик.
Да, я точно выиграл 350 тысяч. Но, уверяю вас, молодой человек, выиграл другому.
Читатель знает, что Понизовкин говорил правду. Но молодой человек не верил. Он все еще не желал расстаться с надеждою, получить деньги, и продолжал умолять. «О, помогите, помогите мне!» — говорил он в отчаянии, упав к ногам Ивана Сафроныча. «Куда бережете вы свои деньги? Вам достались они так легко, вам послало их счастье, и вы не хотите отделить ничтожной суммы, чтобы спасти погибающего человека. О, помогите! Спасите мою честь, мою карьеру, мою будущность! Спасите девушку, которую я люблю! О, если б я мог представить вам надежные доказательства, что деньги будут возвращены! Знаю, вы тогда не отказали бы. Но я не имею никаких драгоценностей. Я не имею ничего, кроме маленького портфеля, который...» Молодой человек достал с груди своей небольшой портфель и с жаром поцеловал его, который для меня дороже всех драгоценностей, потому что в нем хранятся волосы и медальон моей матери, письма отца. Но какую цену он может иметь в ваших глазах? О, клянусь вам, этими единственными памятниками, оставшимися после моих родителей, я возвращу деньги. Клянусь вам моей матушкой, памятью моего отца, честного воина.
«Ваш отец был военный?» — перебил его Иван Сафроныч, которого участие к молодому человеку при этом известии удвоилось.
«Я никогда не знал его, даже не видал. Мать говорила, что он умер, когда я родился. Может быть, он даже никогда не назвал бы меня своим сыном, потому что мать моя не была обвенчана. Но я помню, как мать учила меня молиться и поминать отца, Помяни, Господи, храброго воина, на войне погибшего, раба Божия Александра.
Александра? — повторил Иван Сафроныч, невольно вздрогнув.
А ваше имя?
Генрих.
Фамилия?
Кнаббе.
Иван Сафроныч подумал с минуту и спросил. Известно ли вам фамилия человека, которого вы почитаете своим отцом?
Мать никогда не говорила мне ее. Когда она умерла, я нашел в бумагах письма его к ней. Но под ними подпись была так неразборчива, что я никак не мог догадаться.
«Можете ли вы, — сказал с особенной важностью Иван Сафроныч, — можете ли вы, молодой человек, показать мне эти письма?»
«Но для чего? — возразил молодой человек, которому, видимо, не понравилось желание старика.
— В них нет ничего интересного для вас.
Я храню их как святыню и думаю, что их не должно оскорблять посторонним прикосновением. В них самые задушевные, дружеские излияния чувства, которые связывало их.
И притом они писаны по-немецки, — прибавил молодой человек, как бы в извинение своего отказа.
— Так ваша мать была немка?
— снова и заметнее прежнего вздрогнув, — спросил Иван Сафроныч.
— Да, она была немка.
— Ее звали Каролиной, — сказал он.
«А вы как знаете?» — с удивлением спросил Генрих.
Понизовкин погрузился в глубокое размышление, которое продолжалось несколько минут.
«Именем Бога, молодой человек!» — наконец воскликнул он умоляющим голосом. «Именем Бога я прошу вас показать мне их!»
Молодой человек не решался.
«Дайте их, дайте!»
— нетерпеливо повторял старик. «Я узнаю в одну минуту!»
Но что вы можете узнать?
Бог, которого пути неисповедимы, часто выбирает самые ничтожные случаи орудием к открытию тайны, которые не могли разъяснить никакие человеческие усилия, — сказал торжественный Иван Сафроныч.
Не противьтесь же его воле, дайте письма.
Голос старика был так повелителен, что молодой человек невольно повиновался. Он раскрыл портфель и стал выбирать письма.
«Довольно одного», — сказал нетерпеливо Иван Сафроныч.
Молодой человек подал ему письмо, исписанное мелким немецким почерком. Иван Сафроныч внимательно посмотрел почерк, потом стал смотреть подпись. Вдруг лицо его побледнело, он зашатался, вскрикнул и упал без чувств, прежде чем молодой человек успел поддержать его.
«Батюшка, что с вами?» — воскликнула испуганная Настя, выбегая из другой комнаты.
Через полчаса Иван Сафроныч, заперся с молодым человеком в Настиной комнате, и они долго беседовали в полголоса.
«Я вам дам деньги, которые у вас украдены», — наконец сказал старик громче.
«О, я должен их вам дать!» — прибавил он печально. «Вы не должны испортить своей карьеры в самом начале».
«Как благодарить мне вас?»
— благодетель мой, — воскликнул с жаром молодой человек. «Если б только я мог!»
«Говорю вам, что вы не обязаны никакой благодарностью», — возразил Иван Сафроныч.
«Молитесь только, чтоб Бог помог моему намерению. Его помощь теперь нам необходима. Знаете, молодой человек, что, не исполнив своего обещания, своего долга, — прибавил старик, возвысив голос, — я буду во сто крат несчастнее вас самих. Вы говорили, что вам еще остается 10 дней.
Нам не нужно столько времени. Приходите ко мне через 3 дня. Вы получите деньги.
Или... если Богу не угодно будет явить свою милость к несчастному старику, я сделаю так, что не вы будете обязаны ответственностью в вашей невольной оплошности.
Движение отчаянной решимости сопровождало последние слова старика.
«Теперь идите, — заключил он, — и надейтесь на Бога».
«И на вас, — сказал молодой человек.
О, вы можете быть уверены во мне, как в самом себе. Молодой человек ушел. С той самой минуты в Иване Сафроновиче началось болезненное предчувствие неминуемой гибели, которого он не мог победить. Как ни старался успокоивать себя надеждою, как невероятны казались ему планы, придуманные им, он не мог успокоиться. Тоска, безнадежность, отчаяние овладевали им все сильнее и сильнее. Долго просидев в тяжком раздумье по уходу Генриха, он, наконец, встал и произнес рыдающим голосом: «Господи, я чувствую, что наступили мои последние дни». Настю ужаснула перемена, совершившаяся в Иване Сафроновиче со времени свидания с молодым человеком. В последнее время она постоянно видела его печальным, но никогда еще не выражали такой мучительной, сжимающей сердце грусти благородные и кроткие черты старика. Все мысли его, казалось, сосредоточены были на одном предмете. Он ничего не говорил, отвечал неохотно и не впопад, так что Настя, наконец, решилась молчать. Настал час обеда. Старик сел по обыкновению за свой прибор, но не прикоснулся ни к одному блюду. В 8 часу Настя разлила чай, подала стакан старику, и стакан остался нетронутый. В исходе 10 часа Иван Сафронович сказал дочери: «Ты, Настя, очень бледна. Уж полно здорова ли?»
«Я здорова, батюшка».
«Ты бы сегодня пораньше легла спать».
«Я ложусь и так не поздно, батюшка, в 11 часов. Но если хотите, я лягу раньше».
«Да, я думаю, тебе полезнее будет ложиться пораньше. Вишь, щечки твои совсем потускнели», — прибавил старик с нежностью. «Ляг с Богом, засни спокойно, завтра проснешься веселая». И он благословил и поцеловал свою дочь. В 10 часов Настя ушла в свою комнату и легла. Но ей не спалось. Она слышала тяжелую походку, вздохи, шорох бумаг, отрывочные слова и тихое чтение в комнате отца. Наконец там что-то резко визгнуло и смолкло. Зачем бы ему, подумала она, отпирать комод, которого ящики имели привычку визжать и пищать, как мыши? В нем нет ничего, кроме его парадного платья. Она еще более удивилась, когда услышала осторожный скрип, подобный тому, какой издавали новые сапоги Ивана Сафроныча, недавно сделанные. Этот скрип с большими паузами все приближался и, наконец, смолк у самой двери Настиной комнаты. Спустя минуту он снова послышался, постепенно отдаляясь и разделяемый теми же продолжительными паузами. Наконец она услышала вздох и тихое восклицание старика: «Благослови, Господи!» Затем опять послышался скрип сапогов, потом скрип двери, еще через секунду звук отпираемого и запираемого замка, а затем все смолкло. «Он ушел», — подумала Настя и стала прислушиваться. В соседней комнате царствовала такая тишина, как будто никого там не было. Но до слуха Насти долетели шаги, звонко раздававшиеся по тротуару. Они были быстры, неровны, и в них слышался знакомый скрип. Настя кинулась к окну, отдернула стору и увидела своего отца в парадном своем вицмундире, в новых сапогах, в треугольной шляпе с пером. Шел Иван Сафроныч по тротуару. Походка его была озабочена. Он размахивал руками и рассуждал, казалось, сам с собой. Настя только тогда перестала глядеть, когда он повернул в соседнюю улицу. Куда он ушел? Что с ним? Отчего он так печален? — думала Настя, ворочаясь в своей постели. Она решилась не спать до его возвращения, думая, не будет ли ему что-нибудь нужно, да и не до сна было ей. Однако ж прошло 10 часов, стало рассветать,
а старик не возвращался. Наконец Настя уснула.